Мир вам, братья и сестры, а также гости нашего собрания. Каждое воскресенье мы собираемся сюда для того, чтобы прославить Господа, чтобы пообщаться друг с другом, поназидаться, чтобы быть вместе. За прошедшие годы в нашей церкви, кажется, уже не осталось тем, об которой мы бы не поговорили и не обсудили. Библия нам знакома и вроде бы понятна. Однако Дух Святой не бездействует. И периодически он застряет наше внимание на вполне знакомых текстах. Кажется, много раз уже читал это место, все понятно. Но вдруг раз, в очередной раз, ты понимаешь, что ага, что-то еще есть, то, что я еще не знал. Бог снова нам открывает новые истины, и эта истина служит для нашего освящения, вдохновляет и укрепляет в вере. Хотя это и не всегда получается. Наши старые плоские привычки и грехи не хотят нас отпускать. Плоть не сдает своих позиций, плоть бунтует, и очень часто дух не может ее пересилить. И такая ситуация свойственна всем христианам, независимо от возраста и духовного стажа. Господь знал, что у нас возникнут такие проблемы, и поэтому Он нам дал совет на этот случай. Подсказал, как нам поступать в такой ситуации. Итак, давайте обратимся к Библии. Открываем Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Матфея 26, 41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Эти слова Господа Иисуса Христа сказаны Эти слова Господа Иисуса Христа сказаны им в Гефсиманском саду, куда Он отправился с учениками помолиться. Ему необходимо было укрепиться. Господь знал, что наступает час испытаний, и предвидел, что ему придется претерпеть. Он надеялся в это время, что он останется не один, что ученики будут находиться рядом, будут бодрствовать, и хотя бы этим поддержат ее в преддверии испытаний. Однако их сморил сон. А скорее всего, их сморило равнодушие. Они еще не понимали, каким образом произойдет спасение и в чем состоит план спасения Божьего. Предположим, что у них в памяти сохранились слова Господа относительно Его смерти, но это никаким образом не касалось их. Их больше заботило, какую должность и где они сядут в Царстве Божьем. Дух бодр, плоть же немощна. Как мы видим из этого стиха, сравниваются два состояния. Бодрость подразумевается здоровье и сила, и немощность подразумевается слабость и бессилие. Наша плоть доставляет нам очень много хлопот. За ней необходимо постоянно присматривать. Потому что наша плоть хочет есть, пить, спать, красиво одеваться, хорошо ездить и быстро. А еще она может болеть, впадать в депрессию и в искушение. Похоть рождается от вожделения плоти, потому что плоть хочет повкуснее поесть, повкуснее попить, помягче поспать. Отсюда и рождается зависть, отсюда рождается гордость, распри и другие грехи. Об этом очень хорошо сказал апостол Иаков. В 4 главе, 1 и 2 стих. Иаков 4.1. «Откуда у вас распри, вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Вопрос и ответ. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете». Апостол Павел очень точно объяснил и описал все процессы, которые живут в нашей плоти. Из этих стихов видно, что желание, зависть, препирательство и вражда являются признаками немощности плоти. Она противится власти Духа над собой. И если грехи ваши одолевают вас, то ваша плоть сильнее вашего Духа. Возникает вопрос, как покорить плоть? Ответ прост. Только возрастанием в духе, только активным противодействием плоти. Если вы хотите вырасти в духе, то необходимо приложить усилия, необходима воля. Как это делается, можно наглядно увидеть на примере из жизни Иисуса Христа. Вспомним искушение Господа в пустыне, куда Он отправился на 40 дней. Это описано в Евангелии от Матфея, опять в 4 главе. Возьмем один эпизод искушения. Матфея 4:3. «И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Как мы видим из этого стиха, дьявол искушает Господа именно по отношению к плоти. Он хорошо знает, как необходим хлеб для голодного человека. Знает, что без пищи человек не может долго существовать. Знает, что смерть от голода явно не входит в планы Господа. Знает, что не для того Господь родился, чтобы сгинуть в пустыне. Далее по тексту следуют другие искушения. Предлагаемым дьяволом Господа, они касаются безопасности и власти над миром. В любой другой ситуации искушение возможно либо в другой последовательности. Но в данном случае в пустыне приоритетом являлся хлеб, то есть плоть, которая была самым слабым местом. Ответ Иисуса Христа дьяволу, как бы подтверждает те слова, которые мы сказали в начале проповеди, «Дух бодр, плоть же немощна». Поэтому упор был не на плоть, а на дух. Источником ответа являлось Святое Писание, которое являлось авторитетным и для дьявола. Матфея 4:4. «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Почему прозвучал такой вроде бы неадекватный ответ? Вопрос о хлебе, ответ о духе. Предполагаю, что Господь сразу усмотрел цель дьявола. Заботой о голодном человеке в пустыне здесь и не пахло. Целью было заставить Христа пойти на поводу у дьявола и совершить чудо, тем самым искусив Бога. Дух бодр, плоть же немощна. Ожидание дьявола не оправдалось, плоть не возобладала над духом. Творец, как никто иной, знал, из чего состоит наша плоть, и во что она превратится, когда ее покинет дух. И знал, куда попадет наша душа, если плоть возобладает над духом. Возьмем еще пример из Библии. Вспомните события, которые произошли на Голгофской кресте, на Голгофском кресте. А конкретно возьмем двух разбойников. Они были казнены вместе с Господом. Не будем затрагивать их диалог и их участь. Нам интересен другой факт. Церковь, скажите, они были сильны духом? Мнения разделились. Хорошо. Я считаю, что да. Сильны духом. Я не говорил, что духом Божиим. Претерпевая нечеловеческие мухи, они были в явном создании и ориентировались в ситуации. Они слышали, как народ измывался над Господом, предлагая сойти с креста. Между ними был даже краткий диалог. Подумайте, легко ли было сказать одному из них, «Помяни меня, Господи, когда прибудешь в Царствие Твое». Легко ли ему было отогнать мысли от пронизывающей тело боли и сосредоточить мысли на судьбе Иисуса Христа, вспомнить о всех чудесах, которые Он творил, и признать Иисуса Христа Господом? Их дух был сильнее плоти. Они прекрасно понимали, что умрут, и что их жизнь заканчивается. Они также понимали, что получили заслуженное наказание. У нас иногда голова-то болит, к нам не подходи. Понятно сравнение, почему я так вот сказал? Совсем другая ситуация была у Иисуса Христа. Да, те же физические муки от пробитых рук и ног. Так же, как и разбойникам, ему было жарко. Ему не хватало воздуха, его мучила жажда. Однако у него вдобавок к мукам физическим, присутствовало искушение. Если ты Сын Божий, сойди с креста! Кажется, за этими криками проглядывается шепот дьявола. Сотвори чудо, сойди с креста, избавься от мук, и в тебя поверят. И в этом шепоте явно присутствовала доля правды. Господь действительно мог сойти с креста, мог испопелить всех оскорбляющих его. Мог, если бы истерзанная плоть возобладала над духом. Но тогда бы был сорван план Божьего спасения, не было бы заместительной жертвы, и мы бы до сих пор остались неспасенными. Сатана не знал, что последует за смертью Иисуса Христа. Это было великой тайной. Однако он прекрасно понимал, что если Господь впадет в искушение или погибнет любой другой смертью, то это сорвет планы Бога относительно человеческого спасения. Бодрствуйте и молитесь. В этих словах заключается рецепт против искушения. Господь молился перед тем, как его взяли в Гефсиманском саду. Ему было тяжело, ему требовалось укрепиться в духе. И душа его скорбела. Ему было бы намного легче, если бы он не знал, что ему предстоит перенести. Он предвидел физические муки и искушения. Кто-то может сказать, но это же Бог, всесильный, всемогущий. Да, но на земле он был в человеческой плоти. Так же, как и мы. Мы любим свою плоть, бережем ее, лелеем, стараемся следить за своим здоровьем. Все это хорошо. Но в человеке главное не плоть, а душа. За нее идет борьба в духовном мире. Бодрствуйте и молитесь. Это два глагола повелительного наклонения. Господь нам не советует, Он нам приказывает. Вспомните, в какой ситуации были сказаны эти слова. Господь молился, скорбел и надеялся, что ученики будут сопереживать Ему. Они же просто уснули. Уснули спокойно. Хотя до этого Господь им явно сказал, что с ним случится в эту ночь. И они все клялись, что не покинут Его и не отрекутся от Него. Я думаю, что в этом случае Господа разгневало равнодушие человеческое. Бодрствуйте и молитесь. Бодрствуйте. Как часто мы слышим это слово с экранов телевизоров, в любых беседах. Его употребляют, когда хотят выразить, подчеркнуть позитивный настрой для достижения желаемой цели. С ними в паре часто выступает фраза «быть в тонусе». Это словосочетание подчеркивает энергичный, здоровый образ жизни и контроль над ситуацией. Очень часто бодрствование сопряжено с неблагоприятными факторами. Вся сонливость уходит, если вас вытолкнуть на мороз раздетыми. У нас здесь в зале, когда батареи не работали, задние ряды тоже были в тонусе. А когда подняли цены внезапно на гречку и бензин, то в тонусе была вся Россия. Два примера, так сказать, для размышления. Вспоминая службу в армии, служил на границе, служили круглосуточно. А чтобы ночью мы себя вели хорошо, была офицерская проверка. Офицеры приходили в любой момент и проверяли, как мы несем службу. То есть контролировали, чтобы мы были бодры и ответственны. Однако был один человек в части, который держал в тонусе все заставы. Старший офицер службы, капитан Комаганцев. Прошло 30 лет с небольшим. Я эту фамилию помню до сих пор. Никого не предупреждая, он выезжал на любой участок границы и делал прорыв в сторону границы. Капитан перелезал через колючку, пересекал полосу и скрывался с ближайшими деревьями. Там он нас ждал и наблюдал, как мы будем действовать в данной подобной ситуации. Дежурный по заставе, по рации, естественно, говорил нам, в таком-то участке произошел прорыв. Ближайший наряд низенько летел в том направлении. Находили след, шли по следу, собаки, естественно, рвались почуять, показать свою выучку. Капитан, завидев собак, с ловкостью обезьяны залазил на дерево и оттуда орал, чтобы мы в него не стреляли. Желание пристрелить его было у всех, от рядовых до сержантов, включая активных молодых коммунистов, потому что бежать приходилось иногда по грязи и несколько километров. Еще обидно было, что если бы был какой-нибудь негодяй, который пытался скрыться в стороне Китая, или на худой конец китаец, было бы не так обидно. Это же свой. Второй пример. Почему-то запомнилось, и многие солдаты знают это, кто служил. Выполнение правил техники безопасности в армии. То есть, когда вы учебку закончили, приезжаете в часть. Можно выпрыгивать из машины на ходу. По лестнице спускаешься с вышки, держась за поручни. Можно сидеть на носу движущегося катера, свесив ноги. Все заканчивается после приказа на дембель. С вышки спускаешься спиной назад, держась обоими руками за поручни, глядя на каждую ступеньку. На катер, на нос вообще не загнать. Сидишь в каюте, еще в надувном жилете. Перегоревшую лампочку меняют те, кому еще долго служить. Гранаты кидать вообще проблема. Кинуть-то можем, умеем. Но как бы чего ни случилось, дембель же скоро. Все заботятся о своей плоти и хотят живыми и здоровыми вернуться домой. Как вы заметили в обеих моих примерах, были два фактора. Внешний – капитан Камаганцев со своей дотошностью, а во втором – мое личное желание прийти домой здоровым. В нашей христианской жизни также присутствуют внешние и внутренние стимуляторы укрепления духа. К внутреннему стимулятору укрепления духа относится наша вера, которая помогает духу пересилить плоть. Вот именно поэтому Господь и призывает нас бодрствовать и молиться. В чем же состоит опасность? А опасность состоит в том, и она лежит на поверхности. Расслабившийся, дремлющий христианин теряет бдительность и становится легкой добычей искусителя. Это происходит незаметно. После эмоционального всплеска, когда вы покаялись, крестились, когда любовь к Богу горит неугасаемым пламенем, когда выучены золотые стихи, Библия не упускается из рук, творятся какие-то дела, и так происходит довольно долгое время. Затем эмоции потихоньку утихают, угасают, и наступают обычные христианские будни. Происходит еще некоторое время, наступает момент, когда христианин сам себя ставит на уровень духовно зрелого человека, считает себя гражданином Царствия Небесного, и на этом духовный рост его замедляется. Он вполне уверен, что его христианская жизнь в полной мере соответствует Писанию, и его твердой веры хватает на то, чтобы предстоять различным грехам. И вот в таком блаженном состоянии, когда дух в неге и сила его уменьшается, проявляет свое коварство плоть. И в жизнь христианина врывается искушение. Почему так происходит? Да потому что он потерял бодрость, то есть бдительность. Духовная дремота подрывает нашу веру. Контрольных, взбодряющих проверок нету. Все тихо и спокойно, и многих из нас так устраивает такая вялотекущая христианская жизнь. Вроде и Богу служишь, и не сильно напрягаешься, к тому же не всегда здоровье позволяет. И эта ситуация очень опасна. Она устраивает не только нас, она устраивает и дьявола. Потому что нет ничего безопаснее самоуверенного христианина, который сам собой духовно обессиливается, растрачивает остатки веры, который впоследствии легко может поддаться искушению и греху. Вера переходит в религиозность. Господь знает, что мы слабы. Поэтому Он и дал нам такое наставление, чтобы мы, не ожидая оплеухи с Его стороны, сами следили за своим духовным состоянием. В конечном итоге от нас зависит, и мы заинтересованы в том, где мы будем проводить вечность. Особый спрос со служителей церкви, пасторов и диаконов, которые отвечают за духовное состояние в целом. Они должны показывать пример бодрости и молитвенной жизни, а также принимать активное участие к взбадриванию товарищей, которые расслабились и почивают на лаврах. Дремота заразительна. Церковь, следите каждый за своим духовным состоянием и духовным состоянием тех людей, с которыми вы общаетесь вне церкви. Вы лучше других знаете, чем живет и какие проблемы у ваших друзей в церкви. Существует еще общий соблазн для нас. Это время. Мы проводим часто его в суете, не ценим или не замечаем. Время играет против нас. Кто из нас не вздыхал, глядя на прошедшую жизнь? Недели, годы, десятки лет пролетают. Вроде недавно из армии пришел, а уже пенсия на горизонте. Вроде недавно детей водили в садик, а уже внуки. Вроде недавно покрестились и обещали служить Господу верой и правдой, а уже не то, что служить, ходим-то с трудом. Если бы мы знали, когда нас Бог призовет, то лет бы за пять все были в тонусе. К Богу с пустыми руками не приходят. А так, вроде есть еще время немножко подремать, пожить в свое удовольствие. Бог иногда взбадривает дремлющих христиан, допуская различные искушения, испытания. Бог не искушает. Когда он видит, что человек явно загордился, когда он сбивается с пути истинного, проявляет лень или непослушание, вот тогда к этому субъекту применяются санкции. Таким образом, Бог проявляет к нам любовь и заботится о нашей будущности. Кого любит, того наказывает. Чтобы такого не случилось, проще самим контролировать свое духовное состояние. Во-первых, это не так больно. Во-вторых, это дисциплинирует. Если у вас не хватает самоконтроля, обратитесь к Господу в молитве. И Он обязательно через Духа Святого напомнит вам ваши обязанности и ваши права. Изучайте Писание, бодрствуйтесь и молитесь, и тем самым укрепляйте свой дух. Тогда и себя спасете, и близким своим окажете помощь на пути Царствия Небесное. Братья и сестры, каждый из нас идет в Царствие Небесное своим путем. Господь принял нас такими, какие мы есть, возлюбил безусловной любовью и указал путь, куда мы должны двигаться. Дух Святой дал нам в помощь очищение и освящение. Через Слово Божие мы научаемся и назидаемся. Бог все сделал для того, чтобы мы имели спасение. Мы же со своей стороны должны тоже приложить усилия, чтобы пройти этот путь достойно. Никто не обещал, что будет легко. Наши временные страдания несопоставимы с теми страданиями, которые перенес Господь Иисус Христос на Голгофском кресте, и тем более с теми страданиями, которые ожидают непрощенных грешников в вечности. Бодритесь и молитесь, чтобы победить плоть, чтобы как воин Христа противостоять грешному миру. Господь показал нам пример, как противостоять искушениям. Это Слово Божье, сила Духа и бодрость. Молитва должна быть вашим постоянным спутником. Господь уделял ей очень много внимания. Без общения с Богом все ваши усилия тщетны. Только Господь может укрепить вас в трудную минуту. Однако не надо забывать и о церкви. Вы не одиноки. Не стесняйтесь обращаться к церкви, к своим друзьям, по домашним группам, по учебным, когда грех начинает одолевать вас. Молитвенная поддержка братьев и сестер – очень действенное средство в борьбе с грехом и с искушениями. Пребывайте в Божьем доме, не оставляйте собрания, не будьте одиноки, потому что одному вам очень трудно будет сохранить веру. Сатана и мир не оставят своих попыток разрушить вашу веру и вернуть вас обратно в число непрощенных грешников. Поэтому мобилизуйте свои силы и бодритесь. Бодритесь и молитесь, чтобы достойно пройти свой путь и с честью предстать перед Богом. Да благословит и сохранит вас Господь. Аминь.